Говорит Радио Свобода. В Петербурге возобновился суд над двумя обвиняемыми по делу сети. Акции в поддержку фигурантов дела не прекращаются.
Дело сети показательное. Власти таким образом прощупывают почву.
Следует ли опасаться пандемии коронавируса, о возможности которой предупреждает Всемирная организация здравоохранения?
Мойте руки, главное, и не подходите ближе на 2 метра к людям, у которых симптомы любой респираторной инфекции.
На Берлинском кинофестивале в этом году российских фильмов больше обычного.
Впереди самая интересная русская премьера Берлинале. Фильм «Наташа», не получивший прокатного удостоверения в России, поскольку Министерство культуры усмотрело в нем признаки порнографии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 25 февраля. Второй Западный окружной военный суд сегодня возобновил в Петербурге судебный процесс в отношении двоих петербургских фигурантов так называемого «дела сети». Гражданина Казахстана, программиста Виктора Филинкова и россиянина Юлия Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе. Ранее в Пензе по делу сети несколько человек были приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. В поддержку фигурантов дела проводятся многочисленные акции. Пересмотреть приговор требовали общественные деятели, ученые, деятели культуры. Митинг, в котором участвовали общественные активисты разных убеждений, политики и депутаты, прошел в Петербурге. Фрагменты нескольких выступлений мы предлагаем вашему вниманию.
Не все, разумеется, и это к счастью, но некоторые говорят, а какое нам до них дело? Ну подумаешь, какие-то антифашисты, ну, наверное, нарвались. Что ж, позвольте им тоже кое-что объяснить. Дело сети показательное. Власти таким образом прощупывают почву.
Плевать, какие у нас разногласия, ведь мы должны действовать по принципу идти врозень, но бить вместе.
И если мы сдадим им этот рубеж, я вас уверяю, следующими уже будем мы, коммунисты.
На деле сети мы видим, как ведут себя правоохранительные органы. Нет и не может быть идеологических различий там, где показания выбиваются пытками. Вы хотите, чтобы людей пытали? Нет и не может быть идеологических различий там, где можно фальсифицировать дела, изобретать несуществующие организации, обвинять людей в том, чего они не совершали, а потом отправлять на неправедный суд.
Московское дело показало, что все-таки люди могут объединяться, могут вступаться за других. Поэтому сейчас, скорее всего, будут использованы все методы пропагандистские, чтобы очернить всех, кто проходит по этому делу.
Хотелось бы обратиться к рядовому, сержантскому и младшему офицерскому составу всех вооруженных сил и силовых структур. Прекратите выполнять заведомо противозаконные действия. Думайте о том, что вы делаете. На суде дом Маркса был признан как орудие. Эти люди уже боятся книг. И они чертовски правы, потому что книги – это и есть наше орудие, знания – это и есть наше орудие. Чем больше у нас товарищей, которые способны политизироваться, осознанно принимать решения, тем скорее придет время, когда мы перестанем бояться купленных судей, купленных чиновников, пыток и сроков 20 лет.
Я не могу заглянуть за кулисы, но те, кто там, люди, принимающие решения, люди с властью, отбирают будущее у всех нас, а не только у ребят в Пензе, потому что влияют не только на судебные процессы, и вместе с тем они невменяемы.
Терроризм имеет свою цель – запугать других людей, сделать так, чтобы они боялись произносить слово правды, чтобы они боялись выходить на улицу. Кто сегодня террорист? Кто? Нет государственному терроризму! Нет государственному терроризму!
Я думаю, что мы должны изгнать эту тьму из нашего общества. Вот это вот все беспредел в полиции и ФСБ. Спасибо огромное всем!
Thank you.
Это были фрагменты выступлений в поддержку фигурантов дела Сети на митинге в Петербурге. Вы слушаете «Радио Свобода». На европейских биржах второй день подряд продолжается падение котировок. Инвесторы опасаются распространения коронавирусной инфекции. По оценке агентства Bloomberg, 500 богатейших людей мира из рейтинга миллиардеров Bloomberg потеряли в общей сложности вчера 139 миллиардов долларов. Всего в мире сейчас подтверждено более 80 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 2700 человек. По-прежнему подавляющее большинство заболевших и умерших – жители Китая. О том, возможна ли пандемия, обозреватель настоящего времени Тимур Олевский беседует с эпидемиологом Михаилом Фаворовым.
Будем говорить о зарегистрированных случаях. Они прошли свой пик и совершенно статистически значимо идет снижение ежедневно регистрируемых случаев в Китае. Таким образом, конкретная ситуация эпидемиологическая в конкретном месте, в конкретное время, да, действительно завершилась в качестве эпидемии, ну или, так скажем, завершается, займет какое-то время, может быть, даже месяцы, но вопрос о вспышке в провинции Китая фактически завершен. С другой стороны, мы знаем, что и достаточно много зараженных. Вы посмотрите, тысячи, десятки тысяч, больше 70 тысяч зарегистрированных. И мы точно не знаем, сколько на самом деле зараженных. Люди разъезжаются по всему миру, они заняты своими делами. Могут они разнести эту инфекцию? Теоретически, да. У нас два случая, два ивента произошло вне Китая, которые привели к существенному числу случаев. Один в Корее, с дамой, которая знала, что она заражена, что знала, что она респираторный больной. Она знала это и продолжала ходить в свою церковь, где там люди сидят очень плотно друг к другу, и продолжала их заражать. Я считаю, что это был просто, так сказать, акт саботажа. Следующий этап. Абсолютнейшая безобразная история с кораблем. Две недели эпидемиолог пытался туда пробраться, и какие-то бюрократы из всевозможных служб рулили, ничего не делая, чтобы прекратить вспышку. Не разделили красную зону и зеленую зону, держали всех вместе, разрешали обслуживающим персоналу ходить. Безобразнейшие нарушения всего
надо. Видимо, бизнес вмешался в дела медицины.
Там много чего вмешалось. Да, это вы можете...
Ну, а Италия? Италию надо бояться?
Италия – очень интересный случай. То есть, возможно, частные случаи, такие, как в Италии. Да, приехал, да, никто не обратил внимания, да, страна прекрасная, солнце, виноград, вино. Никто не думает о том, что может такое случиться. Почему я могу так говорить? А потому что возьмите Гонконг. Это Китай. Там в общении с Китаем, там случаев меньше, чем в Италии. То есть, когда люди думают о том, что надо быть осторожным, аккуратным, что надо изолировать больных, что надо смотреть и лечить и так далее, у вас не будет случая. Возьмите Сингапур. Там 40%, 50% китайцев. У них у всех родственники в Китае. Опять нет болезней. Возьмите третью точку у нас, какая-то. А, Тайвань. Опять Китай. Опять случаев нет. Италия, здравствуйте. То есть, не были, а, приняты меры, б, они были приняты поздно, с, причины я не буду сейчас разбирать, хотя у меня есть глубокое убеждение, что в этой стране плохо сработала система полевой эпидемиологии. Кроме того, умирают очень пожилые люди. Если человек заболел насморком, риновирусной инфекцией терминальной формой рака, как вот одна из итальянок, и когда умирают люди старше 80 лет, то, в общем-то, надо смотреть, насколько у них было, ну, все остальное сохранено. Поэтому так огульно говорить, что все они умерли от короны, это тоже неправильно. Давайте рассмотрим каждый случай в отдельно, выделим критерии и будем их разносить.
Да, и не будем волноваться, желаем всем здоровья.
Правильно, мойте руки, главное, мойте руки, еще раз и еще раз. И не подходите ближе на 2 метра к людям, у которых симптомы любой респираторной инфекции, любой.
Обозреватель настоящего времени Тимур Олевский беседовал с эпидемиологом Михаилом Фаворовым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. У Берлинского кинофестиваля в этом году новый художественный директор, взявшийся реформировать Берлинале. В этом году больше обычного фильмов российских режиссеров и лент о России. Передает наш специальный корреспондент в Берлине Дмитрий Волчек.
Новый художественный директор Берлинале Карло Шатриан, прежде возглавлявший фестиваль в Локарно, учредил альтернативную вторую конкурсную программу «Встреча», в которой собрал фильмы экспериментальные, новаторские, небанальные. И открыла эту программу экранизация книги русского философа Владимира Соловьева «Три разговора». Знаменитый румынский режиссер Кристи Пую поселил героев этой книги в Трансильвании, в поместье венгерских аристократов Апафе в деревне Мальмкрок. Так и называется фильм. Первый разговор посвящен войне, второй – общественному прогрессу, третий – антихристу. И все эти споры, звучавшие 120 лет назад, оказываются более чем актуальными. В программе «Встречи» есть и фильм режиссера из России, при этом радикально противостоящий массовым российским представлениям. Документалист Виктор Косаковский снимал в Великобритании и Норвегии животноводческие фермы, и главной героиней его фильма «Гунда» стала огромная свиноматка, родившая 12 поросят. В фильме нет ни одного человеческого слова, только хрюканье, превращающееся в симфонию, и нет ни одного человека. Но когда у Гунды в финале фильма отбирают поросят, она сама превращается в женщину, обезумевшую от горя. Великолепно снятый фильм, каждый кадр похож на гравюру Дюрера и одновременно выступление за права животных. Одним из продюсеров стал актер Хоакин Феникс, страстный проповедник веганства. В программе «Форум» фильм «Город уснул» Марии Игнатенко, преподающей в Московской школе нового кино. Это анаирический детектив, герой которого моряк после смерти жены оказывается в мире, где все уснули и лежат там, где их застал внезапный морок, в домах, автомобилях и просто на снегу. Мария Игнатенко говорит, что это метафора спящей России. Я спросил режиссера, как ей удалось уговорить сниматься моряков на корабле. В фильме заняты в основном непрофессиональные актеры.
Мы долго искали корабль, нам отказывали везде, и потом в Петербурге прекрасный корабль «Юный Балтиец» согласился разрешить нам съемки в обмен на плазменный телевизор в салон. Мы пришли на корабль, и у нас были некоторые люди, которых мы пригласили, ну, как бы из массовки. Но я считаю, что это тоже не актеры, это, ну, как бы люди все в татуировках, какие-то непонятные полузеки, полурабочие, которые приходили на этот корабль со своими детьми какими-то, оставались ночевать в каютах, потому что им нужно было утром на работу. И в том числе там были моряки. Поскольку я очаровываюсь людьми простыми, и мне когда я влюбляюсь, то, наверное, это чувствуется. И поэтому я их очень просила, и они соглашались без проблем. Без проблем, без денег.
Вы ищете вот эту спящую Россию, да? Почему вы искали ее в море? Почему море?
Ну, не только в море, на самом деле. Я ее искала, но и в Зимнем Мурманске, и в Зимнем Петербурге.
Но, тем не менее, это морской фильм.
Да, ну, потому что у моря есть своя пластика и своя темнота. И, ну, вообще такой культурный образ очень простой, но всегда какой-то действенный. И плюс я как-то пыталась выстроить фильм как поэму.
Как роман, наверное, с тремя главами, да?
Для меня скорее как поэму, честно говоря. Поэтическую. Ну, как, опять же, я не считаю, что у меня это получилось до конца и так далее. То есть, это, ну, для меня это такой поиск, в котором, ну, как бы не может быть конца. Но я пыталась выстроить фильм как поэму, в которой есть какие-то рифмы. И в этом смысле море, оно и ритмически задает, и является метафорой, и является конкретным физическим пространством.
Мария Игнатенко, фильм «Город уснул». А впереди самая интересная русская премьера Берлинале – фильм «Наташа», не получивший прокатного удостоверения в России, поскольку Министерство культуры под руководством Владимира Мединского усмотрело в нем признаки порнографии. Дмитрий Волчек, Радио «Свобода», Берлин.
А перед началом Берлинале разразился громкий скандал. Выяснилось, что создатель фестиваля, его многолетний бессменный руководитель Альфред Бауэр, возможно, занимал высокий пост в Министерстве пропаганды Третьего Рейха, которое возглавлял Йозеф Геббельс, и был участником штурмовых отрядов. Сейчас эти данные проверяются, но при суждении в этом году приза «Серебряный медведь» имени Альфреда Бауэра было отменено. Мы беседуем с берлинским корреспондентом «Свободы» Юрием Векслером. Юрий, прежде всего интересно, как вообще выяснилось, что Альфред Бауэр занимал высокопоставленный пост в Министерстве пропаганды Третьего рейха? Ведь все-таки этот человек в течение долгих лет возглавлял Берлинский кинофестиваль. Неужели не было известно о деталях его биографии?
С одной стороны, не было. С другой стороны, конечно, было, потому что, как вы понимаете, после поражения Германии в войне у всех было то или иное нацистское прошлое. Поэтому процесс идентификации, например, он подразумевал правильно определить человека. Он был активным, он был попутчиком, он был преступником. Он, значит, Альфред Бауэр идентификацию тоже проходил, естественно, и явно не был квалифицирован как нацистский преступник. То, чем он занимался в Министерстве пропаганды, это тоже, конечно, такая нормальная чиновничья работа, ничего большего. Был одним из 20 работников главка по кинопроизводству. Ну и к тому же, конечно, он понимал это сам, когда он делал послевоенную карьеру, что надо какие-то факты своей биографии представлять как-то иначе. И люди, вот он заявлял это, этому все верили. 24 февраля предполагалось в организации «Немецкая кинематека» презентация книги, в которой его роль вот эта, вот как бы просто исторически, должна была так иначе быть освещена, без указания на скандальность этого. Но другая журналистка и историк, у которой эта книга была в руках, просто потому что это готовилось, да, ее зовут Катя Никодемус. Катя Никодемус, видимо, по согласованию с фестивалем, опубликовала, собственно говоря, эту информацию о прошлом Бауэра в газете «Die Zeit». И вот эта статья в газете «Die Zeit», без указания, кстати, этой книжки, она, собственно, является фактом, на который отреагировал фестиваль. Фестиваль, значит, не просто убрал фамилию, он убрал присуждение именно этого серебряного медведя, именно этого приза имени Альфреда Бауэра, который присуждался за фильм, открывающий новые перспективы в кинематографе. Вот такой серебряный медведь в этом году вручаться не будет, и, наверное, никогда вообще вручаться не будет под названием «Альфред Бауэр Прайс. Серебряный медведь». Ну и дальше сообщается нам, что руководство фестиваля дало поручение историческому институту в Мюнхене, чтобы они разобрались. Причем там есть какая-то своя борьба за то, кто первый сказал «А», но понятно, что это секрет Полишинеля. Это было, конечно, легко увидеть, что у него было это прошлое. Он вообще в молодости успел защитить диссертацию по киноведению. Он был доктором, что не часто было в нацистском движении. И он, соответственно, был очень профессиональным человеком, поэтому основанный под его руководством Берлинский кинофестиваль в 1951 году, по 1976 год он был руководителем, он был экономически все более и более успешным. И поэтому, когда он умер, а умер он в 1986 году, руководство фестиваля придумало этот приз в память о нем.
Но все-таки не совсем понятно. Было известно, что он так или иначе сотрудничал с нацистами. Это понятно, и понятно вот то, с чего вы начали, то, что, ну, фактически каждый человек, который оказался во времена этого режима в Германии, ну, так или иначе имел к этому режиму отношение, его можно теоретически обвинить. Все это было известно. Теперь выходит статья в Die Zeit, и отношение к нему резко меняется. Что такого в этой публикации, что привлекло, может быть, какое-то особое внимание? Или просто вот тот факт, что он работал в Министерстве пропаганды, раньше просто никак не обсуждался? Правильно ли я это понял?
Просто эта публикация, она уточнила, что не бывает растения в воздухе, оно из чего-то растет. И тут выяснилось, что он был истовым, например, участником штурмовых отрядов. Это вообще отдельная немецкая глава, которая неприятна никакому немцу. Что такое были штурмовики в немецкой истории? Отдельный разговор. Его пригласили туда. Туда не было поступления по своей воле. Он был молодым членом партии. Пригласили в штурмовики. И он в этих отрядах работал до прихода нацистов к власти. И это, конечно, формула, документ всплыл там, что он рьяный участник штурмовых отрядов. Это рьяный участник. Оно добавило в его биографию эту толику, которую никто не знал до сих пор, действительно. Никто не придал. Ну, как это? Приз на фестивале имени рьяного участника штурмовых отрядов, вот это, я думаю, было той каплей, которая сказала: нет, ребята, так не пойдет. Ну ладно, воевал, ладно, это призывали. Он был членом партии, он был членом штурмовых отрядов. И главное, он был, конечно, все-таки приглашен и был работником Министерства пропаганды. Он все время говорил, вот это важный момент, что я был консультантом, там иногда я консультировал, вот буквально так его всегда цитировали, и никто не перепроверял эти слова. Ну да, приглашали иногда там фильм посмотреть, сказать чего-нибудь. Это была его позиция, но это было такое время, когда такую позицию сказать: да, хорошо, мы верим, все. Сегодня, конечно, когда ты видишь полный пасьянс его жизни, вот той, в нацистский период, ну, понятно, что никто не хочет больше это имя иметь в современной истории этого фестиваля.
А как Альфреду Бауэру удалось стать создателем вот такого важного форума, как Берлинале? Ведь все-таки, насколько я понимаю, именно с его именем связывается появление этого фестиваля. Он был его директором в течение многих и многих лет.
Он работал в организации, которая была инициатором этого фестиваля в Западном Берлине. Они решили: давайте мы сделаем у нас в Западном Берлине, мы откроем оккупационные зоны, две Германии, сделаем свой кинофестиваль в этом городе-острове. Да, давайте. Кто же у нас будет руководителем этого фестиваля? Давайте я предлагаю Альфреда Бауэра. Он не был, может быть, даже инициатором, это нигде не написано про это. Но это была организация, занимающаяся послевоенным кино в Западной Германии и, в частности, в Западном Берлине. И когда это возникло, то он по предложению кого-то было проголосовано, он стал председателем оргкомитета этого фестиваля. И дальше уже, соответственно, руководил этим фестивалем очень долго. Так долго, пожалуй, никто не руководил. 51 по 76 год.
Сейчас вот эти всплывшие данные о его биографии в нацистский период проверяются, а когда будут известны результаты проверки?
Книга, которая должна была быть 24 февраля, ее презентация отложена на неопределенный срок. Но при этом же объявлено, что руководство фестиваля дало поручение Мюнхенскому историческому институту разобраться в этом вопросе и представить максимальную полноту информации о Бауэре. И написано, что презентация этого ответа, этого дела, этого исследования будет летом, то есть вскоре. Но, как вы знаете, лето – это такое замечательное время, по крайней мере, в Германии, когда никто ничего не слышит. Есть даже немецкое понятие «зомалох», то есть летняя дыра, летняя информационная дыра. Вот в эту дыру, как я понимаю, говорю как комментатор, это и попадет. То есть летом будет что-то объявлено, да, институт проверил, да, он выяснился, вот это, то-то. Все, большой привет, тема закрыта. А вот что будет в этой книжке и выйдет ли она, которая готовилась, называется «Общество немецкой кинематографии», это мне лично очень интересно, потому что, по-моему, этому автору сломали книжку.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером. В Москве на 96-м году жизни умер последний советский маршал Дмитрий Язов. В мае 1987 года он был назначен министром обороны СССР после отставки Сергея Соколова, снятого с должности из-за полета Матиаса Руста, приземлившегося в Москве на Васильевском спуске. В августе 1991 года Язов был членом ГКЧП. По его приказу в Москву была введена военная техника. Однако 21 августа, после гибели людей в Москве, пытавшихся остановить ее продвижение, Язов распорядился технику вывести, отказавшись использовать войска против защитников Белого дома. Вот что Язов говорил после своего ареста по обвинению в государственной измене 22 августа 1991 года, обращаясь к Михаилу Горбачеву.
Дорогой Михаил Сергеевич, в ноябре исполняется 50 лет моей беспрерывной службы в вооруженных силах. Я старый дурак, принял участие в этой авантюре, о чем сожалею и прошу у вас прощения. Я осуждаю эту авантюру, и до конца дней своих меня будет жечь позор за принесенные вам стране и народу погибли.
15 лет спустя последний советский маршал Язов уже по-другому оценивал и действия ГКЧП, и свои. Об этом в репортаже Данилы Гальперовича. Это архивная запись 2006 года.
Дмитрий Язов, бывший министр обороны СССР, был одним из главных обвиняемых по делу ГКЧП. И сейчас он говорит, что тогда действовал во многом по идейным соображениям. Маршал Советского Союза, редко выходящий на публику, накануне 15-летия путча утверждал в беседе с журналистами, что те, против кого выступили его коллеги по Государственному комитету по чрезвычайному положению, а именно Михаил Горбачев и авторы нового союзного договора, еще в середине 80-х взяли курс на капитализм.
Ясно было, что марксизм-ленинизм, как учение, объявляется догматизмом, и все сводится к тому, чтобы начать переходить к частной собственности, значит, к капиталистическому способу производства.
Дмитрий Язов рассказывает, что особенно его раздражало в Горбачеве то, что генсек ЦК КПСС добивался сокращения огромной советской армии и торопил военное руководство в этом процессе. Маршал говорит, что ему пришлось объяснять президенту СССР, зачем вообще в Советском Союзе существует армия.
3 железнодорожных корпуса работали на БАМе и на восстановлении дорог в Тюмени для получения нефти. 500 строительных отрядов работало в тяжелой промышленности. Несколько бригад работало на строительстве дорог. Дивизия и 2 бригады рисовых батальонов, которые выращивали на Дальнем Востоке крупу, в Узбекистане рис.
Дмитрию Язову не кажется странным, что армия строила дороги и сажала рис. И он с сожалением говорит о своих последних поездках по местам прошлой службы. В Забайкалье и в Карелии, говорит Дмитрий Язов, инфраструктура частей разрушена, ничего целого не осталось. При этом самого маршала не забывают. К 80-летию президент России Владимир Путин наградил Язова орденом почета. Давая интервью «Радио Свобода», бывший министр обороны растерянно разводит руками. Настолько, по его словам, спонтанно все было организовано ГКЧП 15 лет назад.
Сплошная ошибка была. Во-первых, никто не готовился. Приехали, побывав у президента, сказали, он ничего не решает, ну давай создадим комитет, а утром надо объявлять. Говорят, заговор был. Ну какой заговор, когда в одну ночь создали комитет?
Пожилой военный не дает ответа на вопрос, не жалеет ли он о том, что армия в 91-м году так и не стала стрелять в своих сограждан.
Репортаж Данилы Гальперовича, это архивная запись 2006 года. Последний советский маршал, участник ГКЧП Дмитрий Язов, умер в Москве на 96-м году жизни. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 февраля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.